Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Евгений Савастьянов. Евгений Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, слушатели.
Культовый персонаж российской действительности, генерал-майор ФСБ. Вас поздравляют с днем чекиста-то.
Вы знаете, у меня есть в этом смысле один такой знакомый, это мой племянник. Он много лет меня поздравлял с днем чекистов. В конце концов, я ему сказал: Леша, имей совесть. Вот. Я рубил уголь в Караганде, но ты не поздравляешь меня с днем угольной промышленности. Я мыл золото на Чукотке, ты не поздравляешь меня с днем металлургии. Я создавал Дем России и закрыл ЦК КПСС. Ты не поздравляешь меня с днем России. Я писал Конституцию, ты не поздравляешь меня с днем Конституции. Но вообще поздравляют, конечно. Да.
И еще, наверное, с днем нефтяника можно с поздравлять. Но еще, да, с какими еще днями можно поздравлять? У горных инженеров есть у горного института свой день выпускников?
Ну, есть и такой, да. Ну, я ведь обобщил и день угольной промышленности.
Там все вместе. Насколько ваше образование горного инженера помогло вам в жизни?
Ну, я 15 лет работал в Академии наук по профилю. Непосредственно, и, конечно, очень помогало. А вообще, надо сказать, я по жизни очень благодарен Горному институту, потому что, ну, я был избавлен от судьбы очень многих москвичей. Я знал еще Советский Союз практически от Дальнего Востока до Крайнего Запада, от Заполярья и до самого Юга. Из 15 республик СССР я, как правило, работал в 13.
Mm-hmm. Да, то есть вот... Да, где не довелось?
Не довелось в Туркмении. И не довелось в Таджикистане.
Просто времени не хватило, что ли?
Ну, вот так получилось.
Интересов не было,
так,
да.
Получилось.
Про золото меня, конечно, еще не заинтересовало. Много удалось намыть-то золотишко?
Ну, сейчас я не помню, но в те годы, когда я этим занимался, я помню, как-то посчитал и подумал о том, что свою зарплату, зарплату детей, внуков, правнуков я для страны отбил, что называется.
Так не, а ну да, частных старателей у нас же не было, это артель старательская была или что?
У нас были частные старатели, это старательское движение в Советском Союзе появилось еще в 50-е годы, его пионером был Владимир Александрович Туманов, выдающийся человек, потрясающе интересный.
Через Высоцкого в основном знаем. Ну, не только через Высоцкого, да, но в том числе.
Но я,
да,
работал на госпредприятии, как сейчас помню, прииск Встречный, Билибинский район, Чукотского. Нет, Магаданской области, по-моему. Сейчас, может, путаю уже. Чукотка, может.
Ну, инженером или рабочим сначала? Или
нет,
как приходилось?
Нет.
Вот, удавалось найти в России Вейв-Сити, как мы знаем, по американским фильмам, там вот эти золотые крупицы, какой самый большой самородок был найден?
Я был мастером промывочной установки. Значит, моя задача заключалась в том, чтобы 12 часов в день крутить 6-метровое бревно, перемывая с его помощью поток золотоносного песка.
То есть, правда, бревно было даже там не алюминий,
да,
ничего?
Да, это гидропушка, из которой под большим давлением вылетает поток воды, а ты с помощью 6-метрового бревна, значит, его крутишь, этот поток
а чем
воды.
Крутишь-то? Не руками?
Руками, как. 12 часов в день 6-метровым бревном упражняешься, так что...
Ну, там хоть гвоздики там вбиты, скобы какие или что, скобы, что с этим скобы, за скобы вращаешь.
Да, да. И при этом все время думаешь, вот сейчас бы самородочек-то, чтобы выскочил, как только тяжелый камень какой-нибудь застрянет, там такая перфорированная стальная решетка, называется вашгерд. Вот как только застрянет камень, у тебя сердце ёкает, вот оно. Нет... Нет, только один песочек.
Ни разу, что ли, нет?
Ни
разу. Не было ни одного самородка. А интересно, сколько зарабатывали тогда на приисках, ну, учитывая среднюю зарплату в стране в советские времена, наверное, порядка 90-110 рублей где-то, да?
У нас, значит, шло так.
Академики 500 получали.
Грамм золота у нас стоил рупь.
Так.
А у старателей трешка.
На зарплату то, что начислялось, да?
Ну да, поэтому, когда там килограмм намыл, вот 1000 рублей уже, там, 5 тысяч рублей, 10 тысяч, так пошло. Ну, это, конечно, не на одного человека, на бригаду, бульдозеристы, механики, электрики.
Mm-hmm. Ну, и сезон недолгий, или круглосуточно намывали?
Чукотка, Колыма, чудная планета, 12 месяцев зима, остальное лето. Значит, мы начали работать примерно так конец мая, в сентябре ложится снег, в середине сентября промывка уже заканчивается, холодрыга, и песок уже смерзается, там техника перестает работать. Вот так.
А что пошли туда работать, в эту, в золото-артель? Да, деньги были небольшие, наверное, в Академии наук, семья.
Нет,
там,
это
дети
было до Академии еще. Вот,
а, до Академии, да.
Но это было интересно раз, и денежно два.
Студентам?
Ну, конечно.
На девочек, наверное. Или на какие-то другие увлечения?
Ну, скажем так, вот сезон кончился, я позволил себе на заработанные деньги поездить. Сначала на устье Колымы полетел, потом в Хабаровск, потом в Иркутск, проехался на теплоходе по Байкалу, там меня знакомые уговорили пойти в поход по восточной части, по восточному берегу, такое местечко Фролиха, Баргузинский хребет. Вот, потом полетел в Улан-Удэ, потом к подруге в Челябинск и потом в Москву. Но зато, приехав, купил родителям мебельный гарнитур.
Ого, по тем и без очереди, да. Наверное.
Да.
Евгений Савастьянов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». 13 республик из 15. А что же в 90-е Союз-то развалили? Не понравились, что ли? Значительная часть республик.
Да
попутешествовал, да не понравилось, а потом, а чё ж его держать, Союз, пускай будет одна Россия.
Развалить Колыма Союз невозможно же было, он же сам распался, да, и вот когда ездил, кстати, по стране, тогда вот ощущение того, что это все очень хлипко держится, оно, ну, стало для меня совершенно очевидным. Когда ты попадаешь там из Прибалтики в Узбекистан, из Узбекистана на Чукотку, ты понимаешь, насколько это разнородно все, и как, в общем, во многих местах хотят удрать из Советского... Вообще, удрать из коммунизма, да, но во многих местах удрать из Советского Союза. Ну, достаточно сказать, что на Чукотке, не знаю, как сейчас, а тогда еще было очень много таких американских терминов. Скажем, сбитый из досочек домик назывался бунгал.
Угу.
Да. Оленей загоняли в кораль.
Так,
да. Ну, вот такие вещи. Ну,
на это самом от эскимосов, деле... что ли, пришло уже?
Нет, это или... от, я думаю, с Аляски пришло. От американцев с Аляски.
От золотоискателей.
Да, да. Это же фактории-то были одни, по сути дела.
Угу.
Вот. Поэтому Союз-то распался по другим причинам. Он не мог не распасться, по сути.
Да вот многие говорят, что мог и не распасться, если бы правильно этот корабль провели.
Вы знаете, уверен, что раньше или позже оно бы все равно произошло, но с чем согласен? Вот я такой матерый, убежденный по жизни антикоммунист, да, я уверен, что, наверное, для страны более мягкий режим был бы, движение в будущее, если бы в 75-м году у коммунистов было бы и руководство, и мозги достаточно для того, чтобы начать реформы в стиле вот современных китайских, да? Тогда еще было огромное количество денег нерастраченных, тогда была сильная централизованная власть, был определенный режим такой стабильности, что ли. Но они свой исторический шанс тогда упустили. В 80-м году к нам в лабораторию, уже в Академии наук, пришли специалисты, по-моему, это был тогда Тюмень-Нефтегаз. Они просили помощи в разработке методов гидроразрыва нефтяных пластов. У них тогда же ситуация какая была? Приближается съезд партии, да, надо рапортовать об успехах. А задачи спускались, отдай не греши, да будет там 620-640 миллионов тонн нефти. Хочешь получить медаль, продвинуться, там, орден повесить, перевестись из Сибири в Москву, ты должен план выполнить. Любой ценой, там, пласты рви, как угодно, но вот ты выполнил план и убегаешь. А что там дальше с ним будет, роль не играет.
А приписать, ведь вроде просто...
Ну, приписки были, кстати, в обе стороны. Там иногда припрятывали скважины продуктивные, да, чтобы в нужный момент открыть и планчик выполнить, да. Вот. Но, в принципе, это же дело опасное было. Нефть, это же такой был, кормилец всей страны, как и сегодня. Я говорю, что сегодняшнее благополучие нашей страны, оно опирается, в первую очередь, на работу некоторых довольно узкого круга людей. Вот я недавно был на Ваганьковском кладбище.
Да, хороший круг людей, да,
ну, выбрали. Да, там был по понятному невеселому поводу, но вот был там. И мы проходили мимо могилы одного из наших выдающихся нефтяников. Вот я остановился и говорю, вот, друзья мои, вот лежит человек, один из тех, кто до сих пор кормит нашу страну. Да, вот у нас в этом году 492 миллиона тонн добычи будет. Цена уже 90 долларов за баррель. Это значит там больше 570 за тонну. Ну, вот и считайте. Там. То есть, конечно, вот это вот фундаментальная такая база была. Но да, я ушел от темы. Вот, и они, когда нам рассказали о том, что происходит в нефтянке, да, как пласты изнашиваются, добыча снижается, приходится идти на север, все больше денег тратить на добычу, они ушли, мы, как водится у нас в лаборатории после семинаров, собрались чайку попить, и так, переводя на литературный язык, констатировали, что теперь коммунистам кранты, потому что ясно, что у них уже ресурсов развития не осталось.
Понятно. Сразу два вопроса по нефтянке. Первый, подтвердите или опровергните, вы, в принципе, согласны с теми, что империя огромная развалилась из-за невысоких цен на нефть, не могла себя кормить?
Ну, конечно, в огромной степени благодаря тому, что вообще все должно было случиться гораздо раньше. Вот Советский Союз должен был грохнуться примерно в году 77-80-м, да, вот. Но его спасло...
перед Олимпиадой. Так,
ну да, так, его где-то спасло открытие нефти Самотлора. Угу. Вот Самотлор, и поток этих денег, они позволяли еще делать вид, что экономика работает, позволяли покупать новозеландское масло, австралийское мясо, хоть куда-то его загонять, да, какую-то одежонку и так далее, и так далее. Но когда нефть, когда Рейган договорился с саудовскими лидерами о том, чтобы опустить цены на нефть. Это, конечно, стало решающим ударом по советской экономике. Тогда они провели тщательный анализ, выяснили примерно объем расходов, обязательств, которые взял на себя СССР, по содержанию братских ресторан, да, там, по ведению войны в Афганистане, вот, по возврату долгов, строительству инфраструктуры, газотранспортировки, нефтетранспортировки. И поняли, что если они подожмут цены на нефть, ничего не останется, кроме как бежать с протянутой рукой. Вот так и получилось.
Что у нас случилось? И второй вопрос уже как к горному инженеру. Ну, к нефти имеете отношение непосредственно, по крайней мере, как, ну, не как эксперт, не как эксперт нефтегазовой отрасли, но тем не менее, многие утверждают, что частные компании нефтяные очень активно эксплуатируют ныне скважины и совсем не работают на будущее. Плохо ведется разведка, благоустройство. Насколько это опасно?
Вы знаете, эта фраза, она была бы справедлива несколько лет назад. Нынешние цены на нефть, они все, конечно, переставили с головы на ноги, да, и теперь огромные деньги вкладываются по стороне и в сейсморазведку, и в разведочное бурение. Конечно, может быть, нет большого поискового, но разведка ведется в больших объемах.
И, это пожалуйста... государство или сами компании вкладывают в это деньги? Или это все-таки свидетельство, ну, государственной ориентировки со стороны, ну, в частности, Владимира Владимировича Путина, который строит олигархов
нефтяных? Есть определенный объем госвложений, но я думаю, что процентов 90 это вложение компании.
То есть сами руководители начинают понимать, что
еще раз повторяю, цена на нефть такова, что сегодня позволяет, да, не позволяет, она просто пихает вперед, вперед, вперед. Ребята, вот сегодня есть то время, когда можно снимать вот эту, ну, золотую жилу, хотя и на нефтяной почве.
Евгений Севастьянов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В 1989-м, наверное, вы ушли в политику, да, к Гавриилу, ну, Харитоновичу Павлову. Конец 88-го. Конец 88-го, начало 89-го, и в 91-м. Господин Севастьянов был заброшен эмиссаром на руководство тем, что ныне называется ФСБ, тогда это называлось еще, наверное, КГБ, Московского управления.
Я был ветераном в каком-то смысле, парадоксальном. Я был последним действующим членом коллегии КГБ СССР. Ага. Я еще успел прийти в КГБ СССР. Потом уже было КГБ РСФСР, АФБ РСФСР, МБВД, АФБ РФ, МБРФ, ФСК, а вот ФСБ уже после меня.
ФСБ уже после. Сергей Филатов у Евгения Севастьянова.
Ну, если говорить о Евгении Вадимовиче вообще, то это один из таких, скажем, может быть, не теоретиков, но один из очень важных практических людей, которые в то время сделали очень много для того, чтобы организовать те или иные дела, которые сначала были на уровне митинговщины у нас, потом были на уровне организации власти. В этом плане вообще то, что он был в структурах ФСБ или ФСК, как тогда назывался, мне кажется, сыграл очень большую роль, потому что в то время очень важно было, чтобы в этой системе были люди, которым верили мы. Потому что мы знаем, что в этих структурах были разные люди. Были люди, которые делали вид, что они что-то делают. Были люди, которые из-под тиска вредили. Я даже скажу, что в последующем, когда он работал в администрации президента, мне кажется, вопросы кадров, которыми он занимался, в значительной степени ему помогало то, что он прошел вот такой путь, будучи в федеральных органах спецслужб.
Сергей Филатов и Евгений Савастьянов. Вы на самом деле ощущали себя вот засланным казачком, или это было какое-то такое решение? Не страшно было идти руководить спецслужбой-то?
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Сергея Александровича за добрые слова. Во-вторых, я с самого начала сформулирую, я засланный комиссар. То есть тут вот я не пытался.
То есть как журналисты называли, да, комиссаром, там, демократическим да. комиссаром да. в спецслужбах, да. так оно и было на самом деле.
Так оно
и кто вас заслал?
Это очень интересная история. Я прилетел в Москву и узнал, что... Я только, кстати говоря, буквально недавно узнал вообще историю моего появления в КГБ. Одной из ярких фигур Моссовета того времени был Эрнест Александрович Бакиров.
Да.
Потом он сменил меня на посту директора департамента мэра, потом стал зампредом правительства Москвы. Вот. А Эрнест Александрович — это один из наших выдающихся геологов-нефтяников, кстати говоря. И он много лет занимался проблемой использования так называемых спецзрывов для сейсморазведки, для поиска нефти. Ну и поскольку он занимался этой проблематикой, понятно, что там, где слово «спец», ты, естественно, начинаешь взаимодействовать со соответствующей структурой.
И вот тут, на самом интересном месте, мы делаем перерыв примерно на 2 минуты. Напомню, что в гостях у нас Евгений Савастьянов, а мы вернемся в эту студию через пару минут.